Говорит Радио Свобода. Олег Навальный, осужденный по так называемому делу Ифрашей, признанный политическим заключенным, вышел на свободу.
У нас есть металлическое ведро, чтобы сжечь эту тюремную рубу, но мы не будем, конечно, делать этого здесь.
Мы сделаем это в интимной обстановке, в каком-нибудь сухом поле, чтобы поджечь еще травы побольше.
Почему Кремль и Белый дом тянули целый день с объявлением даты и места встречи Дональда Трампа и Владимира Путина?
Какой-никакой, а прямой диалог Трампа и Путина назрел, и коль скоро американский президент будет в Европе, то почему бы не приурочить диалог к этому визиту.
В Карловых Варах открылся 53-й международный кинофестиваль.
У нас будут представлены кинодебюты с разных концов света, и, естественно, нам интересно будет узнать, как их воспримут жюри, зрители и кинопрофессионалы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 29 июня. Итак, сегодня закончился срок заключения Олега Навального. Самый известный заключенный в Орловской области провел 3,5 года в исправительной колонии номер 5 в поселке Нарышкино. Хотя он официально отбывал срок по обвинению в мошенничестве, правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Навального политическим заключенным. Олега в буквальном смысле вырвали из жизни за политическую деятельность его брата Алексея Навального, главы фонда борьбы с коррупцией. Последний месяц заключения Олег Навальный провел в ШИЗО. В декабре 2014 года Олега Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве при заключении контрактов с компанией Ифраше. Алексей Навальный был приговорен по тому же делу к такому же, но условному сроку. В материалах дела, помимо прочего, были и показания представителя компании Ифраше Кристиана Мельника, который прямо заявлял, что какого-либо реального ущерба и упущенной выгоды вследствие сотрудничества с ООО «Главподписка» — это фирма братьев Навальных — не было. Несколько лет спустя Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила в отношении Навальных статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона. Сегодня Олега Навального у ворот колонии встречали брат, родные друзья и толпа журналистов. Вот что Олег Навальный сказал сразу после освобождения. Рядом с ним стоял Алексей Навальный.
Всегда великолепно. Впечатление потрясающее, чистый воздух, запах сосен. Да, я пожал с ним очки.
Олег, а можете чуть-чуть дальше отлететь?
Конечно.
Не подходи так близко под эту штуку.
А вот ты настоящий, я надеюсь, на шею.
Я срастил их целый год на зло начальнику здесь, одному из управы.
Ему не нравились усы?
Руку убери. Ему не нравилось все, что я делал, усы ему не нравились особенно.
Как вы провели последние 1,5 месяца, когда ваши условия ужесточили?
Ну, сидел там днем на полу, как я. Там, ну, такая небольшая камера, деревянный пол, каменные стены. Сидишь, читаешь книжку или чем-то рисуешь.
А что читали?
Последнее, что прочитал, в воскресенье Толстого.
Ух ты! Что вы хотите сегодня делать? Как вы хотите провести день?
Я сейчас хочу побыстрее домой поехать, поесть шашлыка и окрошки.
Круто.
Олег, скажите, а будете еще бороться с администрацией после выхода из?
Да, у меня даже 11 числа суд здесь будет.
А по поводу какому?
Ну, по поводу бездействия прокуратуры и то, что они не реагируют на жалобы осужденных.
Вы едете?
Приеду.
О планах думали? Вот на них.
Не говорить слово осужденный.
А это очень хороший вопрос. Я постараюсь начать прямо сейчас осужденный. ЗК буду говорить
просто. Олег, какие планы на дальнейшее будущее?
Никаких пока.
Да надо человека пока
осуществить. Пока нужно.
Олег, за эти годы вы чувствуете себя лицом компании «Ифраше»?
Да, хорош, да, отлично. Я даже им предложу свои услуги. Может быть, этим и займусь в ближайшее время.
Когда следующий рассказ про Чебаку будет?
В скором времени. Я думаю, до конца года будет финал истории про Чубаку.
И выставка картин еще нужна.
И выставка картин. Ну, если нужна, то будет сделана выставка картин, конечно.
Вот вы получили тут юридическое образование в колонии. Вы планируете быть юристом или, может быть, политиком после освобождения?
Не могу еще пока сказать. Но юристом, если я получил юридическое образование, я уже как бы юрист. Уже с этим ничего не нужно делать.
Что можете сказать другим заключенным, которые сейчас находятся в колониях по таким же политическим делам?
Ну, все будет хорошо.
Вопрос, когда?
Да нет, все будет хорошо. Держитесь, что нужно еще сказать.
Администрация колонии вам сказала что-то напоследок? освобождения.
Здесь два дня мне говорили, потому что здесь они говорят, что будет половина орловской полиции, они готовились к приезду какому-то. Просили очень сильно меня, чтобы не находились мы около колонии на парковке. Все говорили, ну что, Анатолич, мы же не хотели тебя прессовать, сам все понимаешь, Анатолич, и вот такие вот вещи.
Так вы думаете, они будут скучать по вам?
Думаю, они сегодня напьются все.
А было что-то, что вот понравилось в тюрьме?
Нет.
Классный вопрос.
Как камера проводила?
С арестантским уважением и братским теплом, как и подобает, чифером и всеми этими делами.
А планируете поддерживать связь с людьми, которыми сидели?
Ну, да, как вам сказать, смотря с кем, смотря, чтобы в тюрьму писать им письма, в этом плане, да не очень планирую. Я не сказал бы, что не очень они этого ждут. Мне кажется, я, может быть, единственный человек, который здесь вообще почтой пользовался во всей колонии.
Как вы оцениваете работу Почты России?
Отвратительно. Омерзительно просто. Они теряют половину писем, а другая половина идет год.
Ребят, как всегда, да. В таких ситуациях никто не понимает, что делать. План у нас очень простой. Естественно, мы хотим как можно быстрее отвезти Олега домой, к родителям и ко всем остальным. Спасибо большое всем, кто приехал. Я просто хотел сказать и от себя, и Олег, наверное, добавит от себя, огромное спасибо всем тем, кто в течение всех этих лет помогал, поддерживал, там, писал письма, занимался. Олег-то этого не видел даже, большую часть этой работы, которая была здесь на воле. Когда его поддерживали и так далее. Это было грандиозно, замечательно. И от всей нашей семьи большое спасибо.
Всем спасибо. Я по этому поводу еще напишу.
Да, у нас есть металлическое ведро, чтобы сжечь эту тюремную рубу, но мы не будем, конечно, делать этого здесь.
Мы сделаем это в интимной обстановке, в каком-нибудь сухом поле, чтобы поджечь еще травы побольше.
Направление исполнения наказания не хотите ездить им?
Их поджечь.
Ну, возможно, несколько позже.
Ну, только если задержаться здесь еще на 30 суток.
Да, да, да. Возможно, в какой-нибудь масочке.
Это был фрагмент заявления Олега и Алексея Навальных сразу после освобождения Олега Навального из колонии номер 5 в Орловской области. Вы слушаете программу «Время свободы». Вашингтон и Москва в четверг одновременно объявили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки. В новостные ленты американских информационных агентств анонс российско-американского саммита, разумеется, попал, но в топе не удержался. Он не мог конкурировать ни с общественной реакцией на резонансные решения Верховного суда США, ни с продолжающимися мелкими и крупными скандалами вокруг расследования спецпрокурором Мюллером предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Кремлем. Если новость про саммит и становилась на короткое время лидирующей, то преподносилась так, чтобы уколоть американского президента, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Запись Трампа в Твиттере «Россия вновь заявила, что никоим образом не встревала в наши выборы» перепечатали все ведущие издания, а те из них, которые находятся в оппозиции Белому дому, поставили ее бок о бок с заявлением, сделанным накануне в Сенате госсекретарем Помпео. «Я абсолютно уверен, что на встрече с Путиным президент со всей ясностью доведет до него мысль о недопустимости вмешательства в наш избирательный процесс». Противопоставление неофициального президентского твита и официального заявления главы Госдепартамента было призвано в очередной раз высветить разлад в трамповской команде. Факт наличия в аппарате различных подходов к России неоспорим, неясны только их практические последствия. Если администрация расценивает предстоящий саммит с Путиным как преимущественно пиар-акцию, то зачем тратить силы на устранение болезненных межличностных и межведомственных расхождений, стоящих на пути к консенсусу? Разве не подтверждает гипотезу о подготовке именно шоу, нежели содержательного диалога, нарочитая задержка на целый день объявления параметров саммита? Все они были согласованы в среду во время пребывания помощника по национальной безопасности Джона Болтона в Москве, но оглашены только в четверг. Не ради ли искусственного поддержания интриги? На наши вопросы отвечает аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц.
Нет, у меня другой взгляд на причину задержки. Я не вижу тут никаких пиар-технологий. Главное из них – Болтону, хоть он и занимает высокий пост в аппарате, не по чину анонсировать столь важное событие, как российско-американская встреча в верхах. Это даже не его прерогатива. Это должен был делать Госдепартамент, Белый дом или даже сам президент. Вторая причина задержки кроется в элементарной осторожности. Администрации нужно было еще несколько часов, чтобы окончательно убедиться, что дата и сроки саммита стыкуются с уже утвержденным президентским графиком. Отсюда и маленькая перестраховка. Параметры саммита надлежало огласить в обеих столицах одновременно.
Трудно спорить с тем, что американо-российский саммит – мероприятие приоритетное. Так почему же в этом случае в Москву едет аппаратный чиновник, а не шеф внешнеполитического ведомства?
Это более интересный вопрос, особенно учитывая жалобы России на то, что у Помпео до сих пор не было официальной личной встречи с Лавровым. Причина, по которой в Москву отправился Болтон, а не госсекретарь, в том, что помощник по национальной безопасности отвечает только перед президентом, в то время как госсекретарь, утверждаемый Сенатом, обязан отчитываться и перед ним. Белый дом элементарно не хотел, чтобы Помпео, пусть даже за закрытыми дверьми, раскрывал сенаторам подробности деликатных переговоров с российской стороной.
И в Вашингтоне, и в Москве, несомненно, хорошо разбираются в политической символике. Видите ли вы какую-то символическую значимость в выборе Финляндии как месте встречи двух президентов? Финляндия и после окончания холодной войны сохраняет учтивость к России. Да, она член Евросоюза, но пока еще не НАТО. В Хельсинки в 1975 году был официально санкционирован послевоенный раздел Европы, что должно вызывать у Путина приятную ностальгию.
Намного более символичным мне лично представляется то, что Трамп не едет в Москву, а Путин не летит в Вашингтон. Визит Трампа в Россию незадолго до ноябрьских выборов в Конгресс мог обернуться для республиканцев политической катастрофой, равно как и приглашение Путина в Америку. Он здесь слишком токсичен. А Хельсинки уже давно функционирует как своеобразная посредническая площадка для Белого дома и Кремля. Президент Ниистио организовал там в прошлом году рандеву вторых лиц во внешнеполитических ведомствах обеих стран – Томаса Шеннона и Сергея Рябкова, а также начальников генеральных штабов Джозефа Данфорда и Валерия Герасимова. Как запасной аэродром, как альтернатива Вашингтону и Москве, Хельсинки идеален.
Раз уж вы упомянули Саули Ниинистио, было очень странно слышать, как финский президент, имеющий к саммиту лишь косвенное отношение, рассказывает журналистам о его вероятной повестке более подробно, чем непосредственные фигуранты. В Вашингтоне и Москве официальные комментарии по повестке встречи на высшем уровне были очень скупые и расплывчатые. Отражает ли это то, что повестка объективно скудна?
С повесткой дня мне более или менее понятно. Ничего не мешает американской стороне поднять вопросы прав человека в России, вмешательства в американские выборы, Крыма, экономических санкций, восстановления численности Большой Восьмерки, но никакого практического смысла это бы не имело. Эти все проблемы на сегодня нерешаемые или, по крайней мере, нерешаемые в двустороннем формате. Я не жду прорывных договоренностей по Донбассу, а вот по другой региональной проблеме, Сирии, сделка, я полагаю, реально, потому что ситуация там достаточно динамичная, и у обеих сторон есть чем играть. Соединенные Штаты теоретически могут разменять присутствие в Сирии своих военных или спонсируемых ими формирований на ограничение роли иранских сил, развернутых в стране. Атомные проекты Ирана тоже могут стать предметом разговора. Допускаю, что Москва предложит посодействовать тому, чтобы эти проекты не стали оружейными, если Вашингтон воздержится от применения экономических санкций к российским предприятиям, торгующим с Ираном. Возможны подвижки и с другой региональной проблемой – Северная Корея. Я имею в виду разработку механизма преобразования двусторонних американо-северокорейских и китайско-северокорейских переговоров в многосторонние с участием России. Касательно контроля над вооружениями, Болтона спросили, есть ли шансы на прогресс в этой области в смысле продления договоров о стратегических наступательных средствах и ракетах малой и средней дальности. И из его слов я понял, что стороны на сегодня к этому разговору не готовы. Кстати, я только что вернулся с конференции в Госдепартаменте, посвященной 50-й годовщине договора о нераспространении ядерного оружия, на которой выступал российский посол Анатолий Антонов. И рискну сказать, что в вопросах нераспространения позиции Белого дома и Кремля совпадают. Россия, как и мы, не хочет видеть Иран и КНДР членами ядерного клуба.
Давайте вернемся к public relations. Тет-а-тет американского и российского руководителей, казалось бы, должен иметь приоритет над рутинными мероприятиями, но с настоящей встречи все наоборот. Долго решали, куда бы ее втиснуть, словно малорадостное свидание с бедными родственниками, и, наконец, запихнули в узкую щель после проходного саммита НАТО, визита Трампа в Англию и присутствия Путина на финальном матче Мундиаля в Лужниках. Как следует относиться к саммиту, столь неряшливо организуемому?
Было много споров о том, когда Трампу лучше встретиться с Путиным, до или после саммита НАТО. Разумные доводы звучали в пользу обеих точек зрения. Место встречи было выбрано сознательно, время произвольно, с притяжкой за уши. Скажем так, какой-никакой, а прямой диалог Трампа и Путина назрел, и коль скоро американский президент будет в Европе, то почему бы не приурочить диалог к этому визиту?
Лондонская Таймс писала, что если Трамп встретится с Путиным до саммита НАТО, то это может поставить под угрозу единство Североатлантического Союза. Вашингтон-Пост приводит слова высокопоставленного европейского дипломата, что он, дескать, пребывает в полном смятении. Если рандеву Трампа с Путиным состоится до саммита, то американец, не спросив мудрого совета союзников, способен бог знает, что наобещать своему визави. Если же рандеву состоится после саммита, то у союзников не будет шанса почистить огрехи старшего партнера. Страхи союзников, по-вашему, обоснованы?
Да, у союзников есть опасения, что в Брюсселе может повториться то, что произошло в Канаде на встрече G7. Та семерка закончилась полным фиаско, после чего Трамп, спасая имидж, был в Сингапуре чрезмерно щедр Ким Чен Ыну. И на этот раз есть вероятность того, что Трамп наорет на союзников, предположим, за невыполнение обязательств тратить 2% ВВП на оборону или за пассивность перед лицом международного терроризма, а затем на нервах в разговоре с Путиным признает аннексию Крыма, пригласит его вернуться в восьмерку или заговорит об отмене санкций. Этот сюжет очень неприятный, но маловероятный. К тому же Трамп сейчас сильно скован Конгрессом в смысле санкций и партнерами по НАТО, в смысле признания референдума по Крыму или восстановления России в большой восьмерке.
Говорил аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц. Вопросы ему задавал Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». Международный союз охраны природы выпустил специальный доклад, в котором говорится, что массовая вырубка джунглей под плантации масличных пальм в Малайзии и Индонезии, а также в последние годы и в Центральной Африке и Южной Америке, поставила часть местных видов животных, в том числе орангутангов, тигров, носорогов и обезьян, на грань полного вымирания. При этом авторы документа указывают на то, что даже если мировое сообщество и правительство этих государств введут запрет на расширение производства, это не решит проблему, а лишь перенесет ее в какой-то другой регион планеты, поскольку спрос на растительное масло очень быстро растет. Его используют в пищу уже более половины населения мира. В Россию с начала этого года было импортировано 335 тысяч тонн пальмового масла различных сортов и его фракций, что более чем на 30% больше, чем в 2017 году, судя по отчетности Росстата. По прогнозам, к концу года объем его ввоза достигнет 1 000 000 тонн. Пальмовое масло, как постоянно подчеркивают эксперты, входит в состав более чем половины всех продающихся пищевых продуктов, от булочек, шоколадных конфет, мороженого и макарон до суррогатных или просто фальсифицированных сыров, масла, где им подменяют молочные жиры. При этом очень часто жители России из-за мошенничества импортеров, производителей продуктов питания и коррупции в надзорных органах употребляют даже не пищевые сорта пальмового масла, а технические, наполненные канцерогенами, мутагенами и массой прочей гадости. В России при этом, в отличие от большинства других государств, нет и в ближайшем будущем не появится никаких законодательных актов, регулирующих ввоз пальмового масла. Рост его импорта в страну, как указывают специалисты, связан не только с экономическими, но и с политическими факторами. Мой коллега Александр Гостев беседует с экономистом Татьяной Рыбаловой.
При производстве каких пищевых продуктов в России сейчас в основном используется пальмовое масло? О многих из этих продуктов люди знают, но, может быть, о многих они даже не подозревают, а оно там есть.
Спектр продуктов, при производстве которых используется пальмовое масло, очень широкий. Потребители знают лишь о тех продуктах, о которых много говорят и пишут в СМИ. Например, это молочная продукция. Она находится как бы в авангарде, потому что российский народ у нас привык к молочным продуктам, потребляет их достаточно много. И то, что они изменили свой и вкус, и вид, и прочее, достаточно наглядно показывает, что состав его изменился. Поэтому об этом много и говорят, и пишут, и создается впечатление, что в авангарде вот использование пальмового масла идет молочная отрасль. На самом деле, та же кондитерская отрасль используют не меньше пальмового масла. Просто кондитеры как-то стараются обходить молчанием эти вопросы. Тогда как все булочные, кондитерские изделия с длительным сроком хранения, они все используют пальмовые масла. Равно как пальмовое масло используется и в других отраслях, но в меньших объемах, конечно. Основные потребители – это молочная и кондитерская отрасли.
А о каких разновидностях пальмового масла мы говорим, когда заходит речь об импорте именно его в Россию? Ведь это не один однородный продукт. У него различные бывают градации, степени качества. Используется оно совершенно по-разному в мире.
Этот вопрос не очень сильно обсуждается. Какого качества поступает это масло? Большую обеспокоенность вызывает то, что возятся технические сорта масла в ненадлежащей, непищевой таре, в вагонах, предназначенных для продукции, которые не используются в пищевой промышленности. Применяются вот такого рода технические даже масла с плохой очисткой.
А почему в мире правительства, парламенты разных стран все активнее обсуждают тему именно пальмового масла? Его импорт пытаются регулировать, вводят запреты, и очень много. Но в России, как я понимаю, на этот счет никаких законодательных актов не существует.
Россия, во-первых, позже пришла к идее использования пальмовых масел, когда у нас произошла экономическая реформа в конце 80-х, начале 90-х. С этого времени стали завозить эти пальмовые масла. Их использование дает возможность увеличить сроки хранения продуктов. И, конечно же, бизнес во многих странах это все использует. Как бы забота о здоровье в развитых странах более сильная, и как бы негатив идет оттуда, и позитив идет оттуда, как использование к нам пришло, так сказать, на основе опыта западных стран. Наверное, и в вопросе запрета мы тоже будем идти вслед за этими странами. Сегодня, с моей точки зрения, не принимается активной борьбы в России с использованием тропических масел по одной причине, что доходы у народа низкие. Использование этих масел дает возможность производить более дешевую продукцию, чтобы полки магазинов не оказались пустыми. Не решается этот вопрос вот такими регулирующими законами, запрещающими законами и прочим. Объемы производства молока у нас стали расти, поэтому вопросы фальсификата, в том числе замены молочного жира, они становятся более актуальными. И вероятнее всего, в ближайшие 5 лет эта борьба активизируется и будет проводиться и борьба с использованием, особенно незаконным использованием, то есть когда это идет замена без указания на этикетке. Я думаю, что такие законы будут приняты у нас.
А в России сейчас существует некое лобби импортеров пальмового масла, которая, может быть, находится в конкурентной борьбе с отечественными производителями именно животных жиров?
Разумеется, бизнес есть бизнес, и люди защищают свои интересы. Есть и Малазийский совет, который защищает интересы поставщиков этих. Их материалы регулярно публикуются, они выступают, защищают эти интересы, лоббируют и масложировики наши, которые тоже рассказывают нам о пользе потребления и диетических свойствах пальмового масла, умалчивая очень многие аспекты. Меня больше беспокоит то, что в стране очень много фальсификата. Под эгидой того, что мы сделаем более дешевый и доступный продукт, делается продукт, который называется маргарин, который называется маслом и который стоит дороже, чем реальная его себестоимость, если бы на нем было написано, что это спред, приготовленный с использованием. Вот это наша основная беда. Если бы правильно обозначались те продукты, которые реализуются, то здесь как бы у нас был выбор. На что у нас есть средства, на что у нас есть желание, то мы и приобретаем. А дальше уже пошел бы следующий этап, когда бы мы стали вести разъяснительную работу о пользе, скажем, чистых молочных жиров и негативном использовании пальмовых масел. Вы знаете, что когда из жидкой фракции их превращают в твердую фракцию, то как раз и идет образование трансжиров, с которыми во всем мире ведется борьба.
То есть вот эти все потребительские страшилки насчет того, что в пальмовом масле невероятно высоко содержание вот этих жирных насыщенных кислот, что оно вызывает аллергию, эндокринные заболевания, особенно у детей, бесплодие, инфаркты, что вот именно оно портит вкус всего, сыра, мороженого и так далее. Это скорее правда или скорее вымысел?
Выражение «портит вкус», оно неправильное, потому что очень часто эти продукты бывают еще вкуснее, чем натуральные, потому что когда изготавливается продукт с использованием пальмового масла, то там не жалеют и других ингредиентов, которые помогают нам довести вкус продукта иногда и вообще до совершенства. И при закрытых дегустациях потребитель может выбрать продукт не натуральный, а именно такой, потому что там возможности больше придать и сливочный вкус, и прочего. Что касается здоровья, то здоровый человек, он может потреблять продукты с использованием пальмы, но в определенных пределах, чтобы не получилось так, что он перебирает очень сильно вот эти трансжиры. Но для того, чтобы регулировать как-то, мы должны понимать, что мы едим. А если тебе пишут, что это натуральные продукты, ты даже не представляешь, сколько ты потребляешь этой пальмы, вот здесь самая большая проблема. Плюс, если у тебя больное КЖТ, желудочно-кишечный тракт, то там при многих заболеваниях не рекомендуется использование пальмовых масел. Должны быть проведены настоящие исследования, должны быть даны настоящие медицинские результаты, рекомендации, а не просто вот врач рекомендует, этого не есть. Да. У нас в России нет.
Этот невероятный взлет, успех пальмового масла в России в последние годы как-то связан с политикой, с российскими продовольственными контрсанкциями? Я имею в виду запрет на импорт из Европы пищевых продуктов.
Связь, конечно, есть. Может быть, она не прямая. Из-за санкций экономическое наше благополучие, оно ухудшилось. А если снижаются доходы населения у основной массы, то, конечно, они предпочитают более дешевые продукты, которые можно произвести только с пальмой. Нет такой связи, что контрсанкции объявили, и теперь мы будем питаться только пальмой. Нет, она более опосредованная, но зависимость эта существует. Существует еще зависимость тем, что долгие годы молочное животноводство не выделялись средства. После того, как наступили контрсанкции, средства сельскому хозяйству выделяются. В результате объемы производства молока растут. То есть мы видим здесь последствия от контрсанкций, как увеличение потребления этого пальмового масла, так, с другой стороны, создается основа для того, чтобы уменьшить это потребление. Чем больше молока, тем меньше будет пальмы.
Но пока пальмовое масло скорее импортное, естественно. Оно выигрывает, и причем значительно выигрывает.
Появились новые способы фальсификации, удешевляющие еще сильнее продукцию. Например, тот же говяжий жир, крахмал и прочее. Бизнес очень изобретателен. Объемы ввоза пальмы, они растут. При том, что, конечно, пальмы используются у нас, скажем, там для производства мыла, еще чего-то, промышленных товаров. Но их производство не растет. Растет пищевка с использованием пальмы. Здесь, конечно, приходится только сожалеть.
С экономистом Татьяной Рыбаловой беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинотеатра «Пионер» с требованием признать незаконным отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». В иске было указано, что мотивировка отзыва удостоверения не была документально оформлена. Кроме того, министр культуры Владимир Мединский, мотивируя отзыв, ссылался на данные экспертизы Генпрокуратуры, в то время как ведомство никаких признаков экстремизма в фильме не нашло. Несмотря на это, кинотеатр «Пионер», показавший фильм, был оштрафован на 100 тысяч рублей, а также понес ущерб из-за отмены следующих сеансов и возврата распроданных билетов. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина» 17 января этого года, но через 6 дней после того, как фильм был показан депутатам Госдумы, отозвало его. Тем не менее, кинотеатр «Пионер» не отменил премьеру фильма, назначенную на 25 января. Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам вынес предупреждение российскому государственному телеканалу RT France за сюжет о Сирии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте медиарегулятора. Речь идет о сюжете «Имитация атак», показанном 13 апреля. Авторы материала оспаривали применение химического оружия в Восточной Гуте и заявляли о постановочных съемках жертв предполагаемых химатак. Проверка французского регулятора выявила, что перевод слов очевидцев не соответствовал тому, что они говорили на самом деле. Замоскворецкий суд Москвы вернул генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов, которые были использованы для взятки бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает «Медиазона». Согласно показаниям генерала Феоктистова, он взял 2 миллиона долларов для оперативного эксперимента у своего знакомого частного инвестора, который якобы до сих пор не знает, где его деньги. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев напомнил в этой связи, что привлечение частных денег для оперативного эксперимента по делу бывшего генерала МВД Дениса Сугробова было расценено как преступление. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Чемпионат мира по футболу в России продолжается уже 2 недели. Вчера закончились матчи в отборочных группах, по итогам которых сформированы пары в 1/8 финала. Что касается спортивных итогов, то главной сенсацией стал вылет сборной Германии, нынешнего обладателя чемпионского титула. Впрочем, подобная участь, невыход из группы, постигла действующих чемпионов на 4 из 5 последних мировых чемпионатов. Но чемпионат мира – это не только футбол. К примеру, огромное внимание привлекли к себе болельщицы сборной Ирана, которые у себя на родине не имеют права посещать футбольные матчи и должны носить строгую одежду. В России они активно поддерживали свою команду на стадионах, вели себя раскованно, и о какой-то строгости в одежде речь не шла, хотя на паспорта болельщиков они фотографировались в хиджабах. Сборная Ирана была близка к выходу из группы, но ей не хватило для этого 1 гола в ворота сборной Португалии. Из Саранска, где проходил этот матч, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Эта девушка дает нам интервью, но позже просит не показывать ее лицо. Говорит, что если интервью случайно попадет на иранское ТВ, у нее могут быть проблемы с выездом за границу. На ее фан-айди она сфотографирована в хиджабе. Чемпионат мира в России – это возможность забыть о строгих иранских порядках.
Мы живем в Исламской Республике Иран. Женщины должны носить чадру или шарф. С тех пор, как сменилась власть, женщины не могут ходить на стадион по религиозным правилам. Они говорят, что это не лучшее место для женщин, потому что мужчины кричат и оскорбляют девушек.
Впрочем, в заявления иранских властей здесь, в Саранске, совсем не верится, а большинство девушек приехали на футбол вместе с мужчинами. Вместо оскорблений здесь звучат кричалки.
Это только политика, и она против людей. Закрыть все части тела, контролировать все медиа и все остальное. Но нет никакой разницы. Мужчины и женщины, все мы вместе желаем успеха нашей команде.
В этой семье вместо жены на наши вопросы отвечает ее супруг. Говорит, они надеются на отмену запрета совместного просмотра матчей. Но вот хиджаб – это обязательно.
В частной жизни они могут делать, что хотят, но на публике они должны уважать эти правила. Вот мы же в России уважаем местные законы.
Фаи Амери говорит, что ее лицо можно не замазывать. Она 30 лет живет в США и давно не надевала хиджаб. Говорит, все изменилось после исламской революции в 79 году. То, что раньше было делом личной веры каждого, с тех пор стало законом, который на самом деле нравится не всем.
Если ты веришь, что должна носить хиджаб, ты его носишь. Мы были в Казани, там женщины носят хиджаб. Если ты истинно верующая, ты следуешь этим правилам. Но много иранских женщин не верят в это. То есть они верят в Бога, но не считают, что нужно закрывать все, кроме лица. Это государство заставляет их так делать. Если ты уезжаешь из Ирана, видно, как все, выходя из аэропорта или еще из самолета, снимают с себя чадру или шарф.
К сожалению, увидеть иранских болельщиц без хиджабов теперь можно будет в лучшем случае только через 4 года. В Саранске иранская сборная хоть и сыграла с Португалией в ничью 1-1, в плей-офф все же не попала. Но иранские девушки надеются, что теперь, когда они в России заявили о том, что любят футбол не меньше мужчин, их начнут пускать на стадионы и в родной стране. Осталось разобраться с хиджабами. Алексей Александров, Никита Борисов. «Настоящее время». Саранск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Почетный хрустальный глобус открывшегося сегодня 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах присужден актеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру и музыканту Тиму Робинсу, который привез в Чехию свои фильмы «Боб Робертс» и «Колыбель будет качаться». В городском театре Карловых Вар на торжественном концерте состоялось музыкальное выступление Робинса и его оркестра. Открыл фестиваль фильм «Любовные похождения блондинки» Милоша Формана, скончавшегося в мае этого года. Чешский национальный симфонический оркестр исполнил музыку из картин знаменитого режиссера прямо перед отелем «Термаль», где находится штаб-квартира фестиваля. О программе 53-го Карловарского кинофестиваля рассказывает его директор Карл Ох. Вижу, что фестиваль этого года продолжает и укрепляет тенденции, ярко проявившиеся еще в прошлом году. Это ориентация на дебюты и на начинающих талантливых кинематографистов. При этом вы не забываете и знаменитостей, ну, например, румынский режиссер Раду Жуде и режиссеров, уже участвовавших и победивших на предыдущих карловарских фестивалях.
Вы назвали Раду Жуде. Это действительно один из известнейших европейских кинематографистов. Его фильмы демонстрировались на Берлинском кинофестивале, и он получил наивысшую награду. Раду Жуде прислал нам весьма сложный фильм под не менее сложным названием «Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары». В нем режиссер анализирует историческую травму, позорную этническую чистку, которую в 1941 году румынская армия провела на Украине. Для показа этой темы в фильме используется театральный спектакль. Сюжет ленты Жуде сильно резонирует с настроением в Чешской Республике, ибо напоминает нам о трагедии гитлеровского захвата Судетской области. Ведь Карловы Вары находятся на территории, которая когда-то называлась Судетами, и здесь особенно остро воспринимается история Второй мировой войны. В главный конкурс нашего фестиваля возвращаются три известных кинорежиссера. Это израильтянин Йоси Мадмони. Он прислал фильм «Геус», драму отца больной дочери. В 2011 году Мадмони стал победителем Карловарского фестиваля. Он получил «Хрустальный глобус» за фильм «Реставрация». Петер Брунер, молодой австрийский режиссер, на сей раз снял фильм в США. Он называется «К ночи». Это мрачная психологическая драма человека, преследуемого собственными демонами. В этом году в Карловы Вары приедет популярный у нас российский режиссер Иван Твердовский. Несколько лет назад он с большим успехом представил здесь в секции «На восток от запада» свой дебют «Класс коррекции». Потом вернулся в Вары с чрезвычайно интересным фильмом «Зоология», показанным в программе главного конкурса, а ныне привезет фильм «Подбросы». Как и в «Зоологии», в центре внимания аллегорический герой, скорее антигерой, наделенный необыкновенным качеством. Он не чувствует физической боли. И, как всегда, у Твердовского это обстоятельство служит для отображения морального состояния всего общества.
В главной конкурсной программе такие страны, как Франция, Италия, Германия, США, появляются лишь в роли сопродюсеров. Зато много первоклассных фильмов из этих стран во внеконкурсных секциях. Впервые в конкурсе участвует Доминиканская Республика и Аргентина. Половина конкурсных фильмов – дебюты, в которых авторы в основном занимаются проблемами совсем молодых людей, иногда даже подростков, что, конечно, естественно для их возраста и жизненного опыта. Какие фильмы-дебюты вам особенно понравились?
У нас будут представлены кинодебюты с разных концов света, и, естественно, нам интересно будет узнать, как их воспримут жюри, зрители и кинопрофессионалы. Например, какое впечатление на них произведет дебют чешского режиссера Адама Седлака, фильм под названием «Доместик». Режиссеру еще и нет 30, но он стал широко известен чешской публике благодаря сериалу «Семестр», показанному в интернете. Я упоминаю этот сериал еще и потому, что аналогичная картина будет показана во внеконкурсной секции «Горизонты», ее автор Тимур Бекмамбетов. Действие его фильма происходит на экране компьютера, и его герои общаются друг с другом посредством социальных сетей. Не могу не упомянуть и польский дебют, фильм «Паническая атака». Он может напоминать зрителям знаменитый аргентинский фильм «Дикие истории». Польский фильм составлен из киноновелл о шести молодых людях, оказавшихся в экстремальной ситуации в критический момент своей жизни. Это чистая трагикомедия с серьезным драматическим сценарием и искрометным юмором. Режиссер Павел Машлон – очень крепкий и зрелый профессионал, владеющий ритмом и динамикой фильма. Он работает отнюдь не как дебютант. Я думаю, что в конце этого фильма зал разразится аплодисментами.
И мне кажется, что в конкурсной секции документального кино звездой первой величины станет Виталий Манский с фильмом «Свидетели Путина».
Однозначная звезда документальной соревнования.
Безусловно, это звезда первой величины в документальном конкурсе. Его фильмы появлялись на нашем фестивале уже в конце 90-х годов, и я хорошо помню свой восторг от его картин. Манский уже несколько лет сотрудничает с нашей кинофирмой «Гипермаркет Фильм», и однажды уже стал победителем в конкурсе документальных фильмов. Сейчас он снова к нам возвращается с новым фильмом «Свидетели Путина». Это будет мировая премьера, никто еще этот фильм не видел. Манский показывает 17-летнюю президентскую карьеру Владимира Путина. Мало кто знает, что в начале 2000 года Манский получил приглашение от Путина работать его личным кинооператором и с камерой в руках снимал первые президентские выборы Путина, который был выдвинут на этот пост Борисом Ельциным. Таким образом, Манский рассказывает и о собственной карьере, причем очень умно связывает поэтику художника с историческим видением. Мы ждем, что этот фильм вызовет большой интерес и, возможно, неоднозначную реакцию.
О программе 53-го Карловарского кинофестиваля рассказывал его директор Карл Ох, подготовила интервью корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Леди над Атлантикой. История Эмилии Эрхарт». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 27 июня 1998 года.
Джош Палмер Паттнам был нью-йоркским издателем и в основном издавал книги о путешествиях, приключениях и географических открытиях. В 28 году ему было 40 лет. Весной этого года в редакцию к Паттнаму заскочил бывший военный корреспондент Хилтон Райли и сказал, что Ассоциация американских авиаторов затевает перелет через Атлантический океан. Не заинтересует ли это Паттнама как издателя? Вряд ли, сказал Джордж. Линдберг совершил тот же перелет лишь год назад. Он задумался. Вот если бы через Атлантику полетела женщина... Приятели переглянулись. Идея была грандиозная. После согласования с летной ассоциацией друзья начали поиски. Известную летчицу Эмми Гест уговорили не лететь ее дети. Другой, Рут Николсон, предстояла операция, и она лететь не могла. И тогда всплыло имя начинающей летчицы Амелии Эрхарт. Первую встречу с ней описал Хилтон Райли.
Как только я ее увидел, я понял, что мы нашли того, кто нам нужен. Она хороша собой. Выглядит даже моложе своих лет, а ей к 30. Высокая, тоненькая, серьезная. Ведет себя с уверенным достоинством. К тому же она налетала 500 часов и может подменить пилота Билла Шульца. Но главное, она внешне напоминает Чарльза Линдберга. Тот же тип. Прямо какая-то мисс Линди. Публика будет в восторге.
В свою очередь, Амелия Эрхарт после встречи с Райли и Паттнамом рассказала подруге. «Джордж Паттнам – самый интересный человек из всех, кого я знаю. Но я ему не понравилась. Он отвез меня на вокзал, бросил в поезд, как мешок картошки, и даже не подождал, пока поезд отойдет. Это и плохо, и хорошо. Я должна им понравиться настолько, чтобы они меня взяли в полет над Атлантикой. Но не настолько, чтобы они пожалели мою молодую жизнь и оставили на земле». Полет над Атлантикой готовился всю весну в полной тайне, чтобы никто не обогнал. Под этим предлогом Амелия ничего не сообщила своим родителям. Наконец, 4 июня 1928 года трехмоторный самолет «Фоккер» под названием «Friendship» – «Дружба» взлетел с военного аэродрома в Бостоне без всякой помпы, без зрителей и репортеров. На борту были пилот Билл Шульц, штурман Слим Гордон и второй пилот Амелия Эрхарт. На следующее утро с подачи Паттнама и Райли все крупнейшие газеты Америки вышли под шапками «Леди над Атлантикой». Фотографии Амелии, детали ее биографии, отзывы летчиков, шок родителей, восторг суфражисток «Леди над Атлантикой». Между тем, леди вовсе не была над Атлантикой. Во время посадки в Ньюфаундленде, перед долгим перелетом через океан, команде сообщили, что над Атлантикой шторм и надо ждать летной погоды. Два дня они обследовали безымянную деревушку на берегу, а на третий пилот Билл Шульц запил. На пятый об этом пришлось сообщить в штаб полета. На седьмой из штаба сообщили по радио, что командование поручается Амелии, и все решения будет принимать она. Шульц пил беспробудно. Только 16 июня погода исправилась. На 17-е надо было или назначать вылет, или отменять все предприятие. Шульц вдруг протрезвел и сказал, что готов лететь при одном условии, если Амелия и Слим помогут ему взобраться в самолет. Позже Джордж Паттнам писал в своих воспоминаниях.
Чувство справедливости было одним из главных свойств Амелии. Она знала, что откажись она от полета, репутация и жизнь Шульца будут разрушены. Она понимала, что ее страх перед действием алкоголя может быть по-женски преувеличен. Кроме того, она боялась, что кто-нибудь скажет. Дамочка в последний момент струсила и просто нашла предлог для отступления.
Амелия подумала и передала в штаб, что экспедиция продолжается. Вот как описывает конец полета один из биографов Эрхарт.
Утром 18 июня 1928 года над океаном стоял густой туман. Когда в баках Фокера осталось горючего на час и 15 минут полета, радиосвязь прервалась. Через полчаса они увидели внизу большое океанское судно, но оно могло быть как угодно далеко от берега. Шульц написал записку с вопросом об их местонахождении. Амелия завернула в нее апельсин, и когда Шульц сделал круг над пароходом, бросила апельсин, стараясь попасть на палубу. Она промахнулась, но капитан все понял. Однако он не нашел способа им помочь. Этого капитана звали Фрид, и позднее он рассказывал, что после этого случая он всегда держал наготове банку с краской, чтобы можно было написать координаты прямо на палубе. К счастью, Шульц вскоре заметил другое судно, на этот раз маленькое, и понял, что берег близко. Если бы не это, то он уже решил сесть на палубу парохода. Когда они приземлились, наконец, на прибрежном лугу в Уэльсе, у них оставалось горючего минут на 10.
По возвращении в Америку публика встретила Эрхарт и ее спутников почти с таким же ликованием, как год назад Линдберга. Устроили им знаменитый тикер-тейп-парад. Почему? Ведь ничего принципиально нового в этом полете не было, говорит летчик, пресс-секретарь Ассоциации экспериментальной авиации Дик Напинский.
В 28
году и вообще в 20-х годах авиация была в центре внимания публики, даже больше, чем космические полеты в начале 60-х. Только год назад, в 27-м, Чарльз Линдберг первым совершил одиночный перелет через Атлантику. Но он был герой, пионер, одиночка. А полет дружбы совершила не просто команда, но команда с женщиной на борту. В сознании большинства населения самолет из военного вспомогательного средства – сразу превратился в транспорт. И это наполнило публику восторгом.
Ни репортер Хилтон Райли, ни издатель Джордж Паттнам, которые были настоящими авторами славы, обрушившейся на Амелию Эрхарт, не представляли себе всех последствий их предприятия. Позже Райли писал.
Амелия тосковала. Она считала, что во время перелета на дружбе была балластом, мешком картошки, как она любила выражаться. Она чувствовала, что все почести были совершенно неадекватны ее участию в полете. При этом, как она ни прославляла Шульца и Гордона, на них никто не обращал внимания, и оба они канули в безвестность. А саму Амелию носили на руках. «Хилтон, — сказала она мне однажды, — я фальшивая героиня. Теперь у меня нет выхода. Рано или поздно я должна перелететь Атлантику сама, иначе я перестану себя уважать».
И все-таки в Нью-Йорк она вернулась уже в новом статусе. Она стала первой женщиной, совершившей одиночный трансконтинентальный двусторонний перелет. И о том, чтобы это стало известно прессе, позаботился Джордж Паттнам. К тому времени и он, и Райли оба поняли, что за человек Амелия Эрхарт. Они собирались осуществить рекламную кампанию, а сотворили легенду. Амелия Эрхарт даже не представляла себе, как она была неправа, когда решила, что не понравилось Джорджу Паттнаму, рассказывает биограф Эрхарт, историк Сьюзан Уэра.
Джордж влюбился с первого взгляда и сразу понял, что любить Амелию значит любить ее независимость, ее дерзновенный дух.
Когда они познакомились, Джордж был женат, и у него было двое сыновей. Он развелся почти сразу после знакомства с Амелией в 28-м году и 6 раз делал ей предложение, прежде чем она согласилась.
Амелия боялась замужества, боялась покушения на свою независимость. Настолько, что она дала согласие Джорджу только после того, как он подписал соглашение. Это соглашение, чрезвычайно необычное, в 31-м году, устанавливало годовой испытательный срок. Если после Если годы они обнаружат, что несчастливы или слишком стеснены браком, Джордж даст Амелии свободу. Тем не менее, год прошел, и Амелия осталась с мужем.
She stayed with her husband, George Palmer Putnam, was very important to her career.
Джордж Палмер Паттнам сыграл огромную роль в карьере Амелии. Он стал ее менеджером, ее рекламным агентом. И он делал ей рекламу не только для славы. Дело в том, что воздухоплавание было чрезвычайно дорогостоящей профессией. Еще не было развитой гражданской авиации. Никто пилотов не нанимал. Они должны были купить себе самолет и зарабатывать кто как может. Брать пассажиров в экскурсионные полеты, инструктировать начинающих пилотов, устраивать воздушные рекламы крупным фирмам и так далее. Когда я изучала архивы Амелии Эрхарт, меня поразило расписание ее публичных выступлений и лекций. Они сменяли одна другую. По-моему, она спала часа по три.
Через год после замужества, однажды за обедом, она мельком спросила Джорджа: «Ты не против, если я полечу над Атлантикой?» Он не был против. Когда в начале 1937 года Амелия начала готовить кругосветный перелет по экватору, она была одним из самых опытных пилотов в Соединенных Штатах. Она успела установить еще один рекорд – самого длинного перелета над океаном из Калифорнии на Гавайи, который фактически положил начало Тихоокеанскому воздушному сообщению. Но и у Амелии Эрхарт была своя ахиллесова пята.
Она была упрямой. Известно, что она не освоила всех необходимых технических навыков, потому что ей всегда было некогда. Главный пример – полет вокруг света, ее последний полет. Амелия не освоила технику радиосвязи и не взяла с собой необходимую для такой связи антенну. Если бы связь была, их местоположение легче было бы определить. Но Амелия всегда рассчитывала только на себя. Она была уверена в себе.
Штурманом с Эрхарт должен был лететь замечательный летчик и механик Брэдфорд Уошборн, сделавший знаменитые аэрофотосъемки над Аляской. Но когда он прибыл для переговоров в Нью-Йорк и узнал, что Амелия не собирается устанавливать на самолете систему дальней радиосвязи, то категорически отказался от участия в экспедиции. С ней полетел бывший военный летчик Фред Нунан. Они вылетели из Майами 1 июня 1937 года. Через месяц после 35 остановок в Южной Америке, в Африке, в Пакистане, Индии, Бирме, Таиланде, Сингапуре и так далее, самолет Амелии Эрхарт 2 июля вылетел с аэродрома Лае в Новой Гвинее, но не прилетел на место следующей остановки на остров Хауланд. В 10 часов утра 3 июля 1937 года, накануне празднования Дня независимости, начался самый большой розыск в истории американского флота. Президент Рузвельт лично дал приказ использовать все свободные корабли с ближайших военных баз. Каждый день из Вашингтона посылали $250 000 на поиски. Их прекратили лишь через 2 недели, не найдя никаких следов катастрофы. Амелия, призрак авиации, икар, упавший в море. Эту песню написала в конце 60-х Джонни Митчелл. В те годы многие исследователи пытались установить, что случилось с самолетом Эрхарт.
Я могу только сказать, на что я надеюсь. Я надеюсь, что Амелия устала, сбилась с курса и осталась без горючего, и что останки ее, штурмана Нунана и самолета сейчас покоятся где-то на дне Тихого океана. Я надеюсь, что это так, потому что остальные версии ее гибели еще страшнее.
Some of these other counter-scenarios are just, they're so gruesome in some ways.
Самым стойким был слух, что Амелия Эрхарт совершила вынужденную посадку на острове Сайпан, где была японская военная база, что японцы взяли пилотов в плен, расстреляли Нунана, а Амелию посадили в лагерь, где она умерла от дизентерии. Журналисту Фреду Гернеру удалось даже найти на Сайпане 2 свидетелей и могилу с крестом, которую вскрыли и определили по костям, что там похоронены белые люди. Но не нашлось никаких доказательств, что это были Эрхарт и Нунан.
В прошлом, в 97 году, летчица Линда Финч повторила последний полет Амелии Эрхарт на точной копии ее самолета Lockheed Electra, с одной только разницей.
В нашей Lockheed Electra была установлена новейшая система радиосвязи.
Как вы чувствовали себя в таком старинном самолете?
Я чувствовала постоянное изумление, что он так замечательно работает. Последний перегон мотор непрерывно работал 17 часов, а остальные перегоны по 13-14 часов. И ни разу ни одного сбоя. Для того времени эта машина была чистым совершенством. Но главное, я поняла, как близко к цели была Амелия. Она не дотянула лишь 2 перегона из 37.
Мисс Финч, во время вашего полета вы поняли, догадались, почему она погибла?
Нет, я рассмотрела все известные версии и ни одну не нашла достаточно убедительной. Но я поняла, что это, в общем, не важно. Важно то, сколько народу Амелия вдохновила. Я знакома с женщиной-онкологом, которая стала врачом в 1930 году на юге, что было абсолютно исключительным событием в те времена. Эта женщина сказала мне, что она никогда бы не решилась стать врачом, если бы Амелия Эрхарт не пересекла Атлантический океан.
Это была передача Марины Ефимовой «Леди над Атлантикой. История Эмилии Эрхарт». Впервые эта программа вышла в эфир 27 июня 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 29 июня. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.